Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». Ее ведущая Катя Варшавская, мои замечательные гости – Михаил Зильберштейн. Мы во второй раз вместе встречаемся в эфире. Напомню, что Михаил у нас инженер.
Авиационный инженер.
Преподаватель. Мастер спорта. Ну, в общем, регалии Михаила мы можем перечислять долго. Здравствуй, Миша. Очень рад тебя видеть.
Добрый день.
И наш новый гость, надеюсь, который станет нашим добрым другом, Михаил Варшавский, педагог. И говорим мы, как всегда, о кризисе во всех его проявлениях. Эта неделя была достаточно интересна, лихорадила весь мир. Речь идет о том, что в Дубае произошло очень резкое падение доверия к государственным облигациям. Да? То есть в итоге это так выразилось. Сначала была лихорадка бирж, европейские и британские банки потеряли много процентов от стоимости собственных акций. В общем, мир заново начинает волноваться, да, мы вроде бы все успокоились, мы вроде бы видели много заявлений на тему того, что в 2010 году начнется экономический подъем, рассвет, и вообще все прекрасно, и семерки, двадцатки об этом заявляли чуть ли не с периодичностью в раз в неделю. В общем, все прекрасно, но как гласит древняя китайская пословица, если верить этой пословице, жить во времена перемен, да, и троеточия. Так вот, сегодня поговорим о времени перемен. Время перемен, которое сейчас очень остро ощущается в мире, согласно мнению специалистов практически во всех областях. Мы говорим об экономистах, философах, политиках, простых людях. Время перемен, которое, наверное, началось давно. Если мы вспомним великую русскую литературу, еще всем нам известного Базарова, да, страдавшего нигилизмом.
Он не радовался своему нигилизму и не страдал.
Ну, скажем так, был озабочен им. Такая формулировка, я надеюсь, нас устроит. И раньше, да, считалось, что всевозможные такие погружения в себя и вопросы риторические о смысле жизни являются симптомом тонко чувствующих натур. А вот в наше время, в нашем веке, особенно в последние годы, этот симптом стал просто хроническим, да, то есть эпидемия нигилизма, эпидемия поиска смысла жизни и его отсутствия. Я даже бы назвала это поиском своего «я». Так вот, о поиске «я», о кризисе «я», о его существовании, либо отсутствии, мне бы хотелось поговорить в сегодняшней нашей передаче с моими дорогими гостями. Итак,
говорить об этом очень трудно, потому что каждый человек очень бережет свое «я», очень заботится о нем, не хочет его раскрывать перед другими. Но проблема в том, что он не может его раскрыть и самому себе часто. И мы приходим к тому, что поиск вот этого своего «я», он является причиной всех проблем и со здоровьем, и с неуживчивостью в обществе, и с моим отрицанием каких-то норм поведения. Поскольку я работаю в школе, я вижу, насколько сегодня, например, дети, которые приходят к нам, они с раннего возраста практически с нуля. Вот у него открываются глаза на этот мир, и у него сразу там просматривается вопрос, в чем смысл моего появления на этот свет.
Сразу у меня вопрос к тебе, Миш. Вот есть такое высказывание Вольтера, которое гласит, что нельзя желать того, чего не знаешь. Вопрос такой. Мы изначально, будучи детьми, будучи взрослыми людьми, каждый по-разному, знаем, что такое наше собственное «я», кто такой «я». Если знаем, почему тогда страдаем во время поисков и обретения этого собственного «я», либо не знаем.
Ты знаешь, Кать, проблема вся в том, что человек рождается практически беспомощным. Мы видим, как, например, какая-нибудь кошечка, которая только что родилась на свет, через неделю, через две она уже может ходить, кушать травку, знает какую травку. Через 3 недели ей уже не нужна ни мама, ни папа. Она самостоятельно живет. С человеком этого не происходит. Потому что цель жизни состоит в том, чтобы раскрыть ее внутренний скрытый смысл.
Ну вот смотри, что такое высказывание Людвига ван Бетховена, что нет ничего выше и прекраснее, чем давать счастье многим людям. Как вы думаете, Михаил?
Поаплодировать Людвигу ван Бетховену.
Я думаю, что ему готовы поаплодировать
многие. Но ему немножко в этом смысле проще. Что значит счастье? Он дарует многим людям. Ну хорошо, окей, можно сказать счастье. Минуты восторга такие, да?
То есть ему есть что подарить?
Ну, это не то, чтобы он что-то, мне кажется, это через него проходит. Скорее всего, он просто хороший проводник такой.
Ну, то есть у него есть возможность сделать мир
прекраснее.
Притворять
мировую гармонию, окей. Ну, есть у него возможность сделать мир прекраснее, да.
А вот тот, у кого ее нет, да, вот тот, кто, например, не наделен никаким талантом или таким явным и необходимым человечеству, как и гения музыканта. Вот если мы говорим об обычном человеке, да, стандартном, обывателе, возьмем дворника или специалиста какой-то другой, гораздо более урбанистической области.
Дворнику проще как раз сделать человека счастливым. Ну, по крайней мере, порадовать человека.
С точки зрения профессионального самовыражения?
Да. Дворник с точки зрения своего профессионального самовыражения может порадовать людей утром. Тебе вышли во дворе чисто.
Помнишь, Кать, был такой шикарный фильм. Я его очень любил. Может быть, он меня как-то приблизил к педагогике в свое время. «Доживем до понедельника».
Прекрасный фильм.
Когда мальчишка просто написал одно предложение, написал: «Счастье — это когда тебя понимают».
Да.
Понимаешь? И не каждый понимает музыку Бетховена. Не каждый понимает и может ощутить красоту чистых улиц. Но каждый человек понимает, что если его любят, то он хочет быть с этими людьми. Если его внутренне принимают, вот такой, какой он есть, не хотят от него никаких там заслуг, каких-то норм поведения, а вот какой он есть вот сейчас, вот в том ужасе, в котором он находится, и все, что он натворил, он знает, что он по уши провалился как человек, как личность. Вот поднять человека из этого состояния, не пригвоздить к стене, а поднять, и показать ему, что у него есть что-то такое, что может быть скрыто от него самого.
Мишечка, ты сейчас говоришь о «я» того, кто поднимает, или о «я» того, кого поднимают?
Приятно говорить с умной, молодой, красивой женщиной.
Сколько комплиментов.
Мне кажется, он говорит о том, что любой человек может сделать другого счастливым, независимо от того, Бетховен он или дворник. Если он может показать человеку, что его понимают, даже не показать, просто попытаться понять другого человека, тот и так это почувствует, то он может сделать его счастливым, не безотносительно там своего таланта или своей лопаты.
Но для этого нужно желание, да? Захотеть понять другого человека.
Это большая работа, понять другого
человека.
Нужна
потребность в этом, наверное, даже, да? Вот, мне кажется, потребность, она сильнее желания. То есть
нужна,
другая степень желания.
Особенно тому, кому надо, чтобы его поняли, очень нужно, чтобы у другого человека была потребность его понять. Это правда.
Я не даром дал тебе комплимент. Это действительно очень умный вопрос, потому что когда человек дает другому счастье, дает другому ощущение почвы под ногами, какой-то уверенности в том, что он тоже человек, и что он тоже для чего-то родился на этот свет. Он поднимает себя на новую планку человеческого уровня. Ты знаешь, у меня была очень умная бабушка, которая всегда говорила: «Миш, запомни, когда человеку нужно что-то объяснять, это не тот этаж». То есть настоящее понимание, настоящее отношение к человеку, оно между словами. Оно в сердце, оно между сердцами.
Миш, ну вот ты понимаешь, в чем фишка? Ты сейчас сказал, процитировал свою гениальную бабушку, и действительно колоссальное по своей мощи выражение, да, что если нужно что-то объяснять, это другой этаж. Вот просто ты это сказал, и у меня мурашки пошли по телу. Но у нас 7 миллиардов. Каждый живет на своем этаже. Да? То есть мы сейчас говорим о том, что, исходя, да, опять-таки, вот если попытаться построить какую-то логическую цепочку, значит, мое «я» выражается тогда, когда возникает взаимопонимание между людьми, да? Я правильно поняла?
Я считаю, что когда мое «я» выражается, то выражается не мое «я». И вообще, что такое мое «я»?
Вот, замечательно.
Да. Что такое мое «я»? Потому
как
что у
здорово,
человека...
что все мы здесь сегодня собрались.
У человека нету ничего своего, вот, такого очень мало, как вот у Аркадия Духина в песне. То, что ты слышишь, это не то, что ты слышишь.
Я
то,
напомню
нашим видишь,
слушателям,
то,
что
видишь.
Аркадий Духин — это известный израильский певец, композитор.
Мы не выбираем практически ничего из того... Что мы себя представляем в итоге? Мои гены, все мои привычки, характер, тело, физиология, культура, в которой я воспитывался, все-все-все, это как бы не мое, это вот мне дадено, и где при этом всем я, не очень понятно.
Подожди, вот буквально маленькое замечание. Получается тогда, что вот тот самый кризис меня, да, кризис «я» в кавычках, он очень легитимен.
Это не кризис «я», это понимание, что мы не имеем, не знаем собственного «я».
Вот этот вот. Протест, да. Внутренний, революция такая.
Революция. Революция мне больше нравится, чем то, как ты вначале сказала, эпидемия. Эпидемия вопроса о смысле жизни. С моей точки зрения, это не эпидемия, это что-то как раз очень позитивное, то, что вот сейчас в людях просыпается, и, может быть, это и ведет к каким-то таким метаниям личности, там, некомфортным состоянием, но это может куда-то вывести.
Подожди, мы сейчас придем к консенсусу. Насколько я понимаю значение слова «эпидемия», это всеобщее распространение.
Всеобщее распространение болезни.
Ты знаешь, но есть такая древняя наука – гомеопатия, согласно которой человек – это, в принципе, один большой ходячий симптом. То есть все то, что мы называем болезнями, на самом деле, опять-таки, согласно вот этой древней науке, является симптомами какого-то внутреннего общего дисбаланса. Продолжай.
Я могу добавить, если можно, что по последним медицинским исследованиям и проверкам депрессия признана заболеванием, причем эпидемическим заболеванием.
Почему возможны эпидемии такие психологические, да? Почему люди психологически заражаются друг от друга? Смехом или депрессией, или как-то иначе. Почему мы так влияем друг на друга? Почему самой высшей радостью для человека есть постижение какого-то другого человека? Да, там настоящая дружба, настоящие вот такие редкие отношения между людьми, они так сильно ценятся. Почему? Потому что наша душа, она общая, единая. Даже вот у Юнга, основателя аналитической психологии, была такая гениальная догадка. Он говорил о коллективном бессознательном. Он там через свои психологические опыты вышел на то, что если в сознании мы все отдельны друг от друга, то чем глубже мы в своем бессознательном погружаемся, тем больше у нас связей и общего с другими людьми. Так это происходит потому, что общая душа человечества, она действительно общая, одна. Когда мы как-то с ней связываемся, вот подходим к корню своей души, тогда мы находим свое собственное «я», настоящее «я», некую такую индивидуальную, неповторимую, ни на кого не похожую частичку, но которая выражает какую-то грань общего целого человечества.
То, что называется в Каббале корнем своей души. И вот этот корень, он нас связывает.
Подожди, Михаил, вот я запуталась уже. Мы говорили сейчас о собственном «я», и в объяснении ты привел такой термин «корень души». Я думаю, что здесь нужно поподробнее.
Если, значит, спортсмен работает со своим телом, какими-то реакциями физиологическими, да, то здесь работает человек со своими желаниями.
Очень интересно, очень интересно. Я знаю, что есть разные методики работы с желанием. Да, мы знаем всевозможные восточные теории учения, мы знаем психологические всевозможные методики, да, и разного рода подходы к желаниям. Кто-то говорит, что свои желания нужно реализовывать, и кто-то говорит, что их нужно сдерживать, да, то есть есть разные...
На самом деле тут всего два мнения. Либо удовлетворять свое желание, либо подавлять свое желание, как, например, в медитативных всех методиках, либо говорят, что надо воплощать свои желания, надо делать свою судьбу, надо там учиться желать так, чтобы желания сбывались. Вот два всего мнения и какие-то между ними промежуточные.
Я так понимаю, вы сейчас озвучите третий метод работы с желанием, да? Именно работы.
Я хотел бы уточнить, дорогие ребята, о каком желании вообще идет речь. Дело в том, что духовность и вообще потребность в духовном развитии у человека возникает, когда он спрашивает себя, для чего я живу, не в состоянии вот этот свой вопрос наполнить никаким желанием в нашем мире, ни деньгами, ни властью, ни спортом. Вот этот вопрос жизни, он-то и называется вот тем духовным геном, который сидит в каждом из нас. и делает человеку не всегда приятное состояние, как воздушный шарик, из которого прокололи иглой и выкачали весь воздух. И вот то наполнение, которое в нем было, вдруг нет, просто пустота. И вроде кажется, у тебя есть все, что ты хочешь, и все, что другие могли бы хотеть. И пустота, и нет ощущения наполнения. Это то, что мы на самом деле ищем. Не количество, а качество, что меня наполняет, мне хорошо.
Ты знаешь, вот та метафора, которую ты сейчас привел о сдувшемся шарике, очень часто звучит в последнее время именно в экономических кругах. Мы знаем о пузырях, которые лопались неоднократно, но вот последний пузырь считается настолько мощным,
так
был
лопнул,
его лоб, если можно нам так слово склонить, по крайней мере, его корень, что ощущать мы это будем еще очень долго.
Мы дошли до предела развития своих желаний в материальном. Земной шар трещит по швам от нашего поиска. Да, энергии, ресурсы, значит, там истощаются и так далее.
То есть мы как будто бы производим дополнительные оружия, желания, от которых героически пытаемся избавиться, да?
Мы начали с кризиса собственного «я», да? Но кризис общий и в экологии, и в политике, в экономике.
Я бы сказала, бесконечный, вечный кризис.
Сейчас вышло исследование о том, что все процессы на Земле, которые идут, они имеют общую структуру. Имеется в виду общественная жизнь, политическая, экономическая, личная жизнь человека и экология. Они описываются одними и теми же кривыми и зависят друг от друга. И если различные системы ведут себя по-разному в период своего расцвета, то приближение к какому-то кризису, они все выдают одинаковые частоты. Как человек, у которого сейчас начнется приступ астмы, также и биржа, которую лихорадит, и также и экологическая система, которая разваливается, они, описание их очень, очень похоже.
То есть амплитуда колебаний одинаковая.
Да, совершенно верно. Это я к подтверждению своей мысли о том, что поиск человечества в материальном области закончил. Сейчас он неизбежно переходит в область духовную. Либо он перейдет в область духовную, либо, если будет продолжаться на материальном уровне, то нас ждут очень большие неприятности и в политической жизни, и в экономической, и так далее, и в экологической. Нам нужно переходить на другой этап своего развития. Тогда очень многое в нашей жизни и в природе, которая нас окружает, изменится в лучшую сторону.
Согласна. Как мне перейти на духовный этап развития своей жизни? Это где духовный этап? Вот я хочу духовное развитие, хочу духовное желание. Где мне его взять? У меня кризис, кризис я, ну, в общем, хроническая такая...
Выход
вот...
своего кризиса, да, надо искать в своем духовном развитии. Духовное развитие лежит в направлении поиска своей личной связи с единой душой, с другими людьми через вот эту единую душу. Вот если так коротко ответить, то я бы ответил так.
Ответил очень коротко.
Я могу добавить.
Пожалуйста.
Человеку дается такое желание. И не нужно копаться в себе и спрашивать себя, то ли это или не то. Просто нужно попробовать. Вот это я попробовал, что-то не то. Это что-то не то. Это. А вот это, да, здесь мне как-то светит. Если же у него действительно есть то, что называется точка в сердце, то есть вот это желание на сближение и на раскрытие своей души, корни своей души, то я бы ему посоветовал раскрыть для себя науку, которая призвана для развития этого желания и для достижения такого состояния наполнения, которое не зависит от времени, не зависит от возраста, от места, ни от чего. Вот это ощущение своей бесконечной сущности, вечной, которая называется душой, оно лежит в основе учения Каббалы.
Я просто хотел сказать, что мы говорили о духовном развитии, да, как альтернативе там, многих наших бед.
И... Как панацеи даже, я бы сказала, учитывая контекст передачи.
Все-таки медицинские термины постоянно.
То, что я для себя вынесла.
Панацея против эпидемии, да, окей, согласен. Так вот, под духовным развитием многие понимают разные совершенно вещи. Я искал тоже довольно долго, там и в йоге, и в психологии, и в различных там видах буддизма.
Многие считают искусство духовным развитием,
искусство,
правда?
Да. Так вот, что мне понравилось в науке Каббала, то, что там понятие духовного развития очень четко понятно. Духовное развитие это развитие в направлении единения между людьми. Вот. А творчество это красиво, но здесь человек выражает себя.
в каких-то поисках там высоких медитативных состояний, человек тоже ищет какого-то такого там восторга, ощущения мировой гармонии, ухода от каких-то своих личных и общих человеческих проблем. И это тоже не то. Это, как мы видим, просто не ведет ни к чему.
Минутку, а когда я постигаю корень своей души, да, вот такое высокое заявление, которое прозвучало в начале передачи, что этим самым я выражаю? Не
когда,
себя?
Когда вы постигаете корень...
То есть я свое, я этим не обретаю, да? Вот мы говорили-говорили, и пришли к тому, что как я свое я искала, так я его путем постижения корня своей души так и не нахожу. Или
нет,
нахожу, но не так.
Нет, неправильно. Когда человек обретает корень своей души, он обретает его в общей душе. Поэтому он обязательно как бы обретает связь со всеми другими душами. И именно в связи со всеми другими душами он обретает свою истинную индивидуальность.
Как вы сказали, прям мне нужно это переварить. То есть в соединении, в единении с другими душами только лишь я обретаю корень своей души. То есть получается, что меня без других вообще не существует.
Да, не существует. Мы с этого начали, что человека без других не существует. Без других — это набор каких-то там свойств, которые он не выбирал.
Ребята, мы с вами живем в мире, который крутится по своим законам. И то, что мы не знаем эти законы, это не значит, что их нет.
Тебя перебью, извини, пожалуйста, вот как раз об этих законах, о которых ты говоришь, не знаю каких, но знаю, что Альберт Эйнштейн сказал, что как бы там ни было, он убежден, что Бог не играет в кости.
Он играет с душами, понимаешь, и мы именно являемся действующими лицами, актерами в этой игре, но актерами с очень хорошей, очень такой... позитивной ролью, в которой мы должны не просто знать свою роль, свой текст, но мы должны чувствовать партнера, мы должны чувствовать режиссера, творца, мы должны знать, чего он от нас хочет и какая будет кульминация в этой пьесе, к чему мы должны прийти. И это все реально. И это то, что дает человеку ощущение настоящего счастья.
Миш, ты сейчас просто, получается, формулируешь концепцию смысла жизни.
Да, наша жизнь – это игра, и мы в ней актеры, но эта игра не проигрышная. Это игра, то, что называется, в одни ворота.
Ты говоришь о финале «Хэппи-энд».
Мы должны выйти к позитивному концу, иначе зачем все это было задумано? То, что Эйнштейн сказал, что Бог не играет в кости, он был уверен, что все законы природы не случайны, есть некая общая мировая гармония. Он ее искал в каких-то законах физических, формулах, да? Вот. Мы ищем эту гармонию в единстве наших душ. И мы тоже уверены, что Бог не играл в кости, что эта гармония есть, и что как бы, мы ее найдем.
Ребят, ну это просто потрясающий финал нашей передачи. Да? Прозвучало слово «гармония». Я нам всем желаю ее обрести как можно быстрее, и чтобы наш путь в поиске ее был максимально коротким и приятным. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что со мной в студии был Михаил Аршавский, Михаил Зильберштейн, мои замечательные гости. Я надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и я, общаясь с этими замечательными людьми. Всего доброго.
Всего доброго.
Всего доброго.